Разбор полета.
21 час 3 минуты в российской столице. Это программа «Разбор полета», программа о людях, решениях, которые эти самые люди принимают, и мотивах, которыми они руководствуются. Программу проведут, как всегда, Станислав Крючков и Андрей Ежов. Я напомню средства связи с нашей студией. Если у вас есть какие-то вопросы к нашему гостю, реплики, комментарии, все это принимается по номеру при помощи смс-сообщений плюс 7-985-970-45-45. Также никуда не делся твиттер-аккаунт «Вызван» и форма на сайте «Эхо Москвы», и смотреть нас можно еще в сетевизоре на том же самом сайте «Эхо Москвы».
Ну и сегодня гость программы – врач-кардиолог, главный врач одной из крупнейших и старейших больниц России, Первоградской имени Пирогова, Алексей Свет. Алексей Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер, Станислав. Добрый вечер, Андрей.
Да, добрый вечер. Алексей Викторович, с места в карьеру. Вы можете вспомнить о решении, принятие которого далось вам максимально нелегко? Может быть, не знаю, вы о нем жалели некоторое время, может быть, до сих пор жалеете. Вот так вот сходу.
Или, наоборот, уверены в том, что оно было верным и
определяющим? Судьбоносным, может быть, отчасти.
Ну, ужасно хочется сказать, что я до сих пор помню о решении выбрать себе профессию, свой профессиональный путь. Но не получится. Нет, не могу я сейчас вспомнить вот то решение, после которого я там стал другим человеком, или которое изменило мою жизнь. Жизнь наша меняется постоянно. Я сказал бы так, что, наверное, я все время принимаю решения, скажем так.
Вас называют одним из ведущих экспертов в области кардиореабилитации. Вы стоите у руля большой машины, большой медицинской машины. В системе Департамента здравоохранения Москвы огромное количество больниц, да, там 30, даже больше, которые круглосуточно работают. Есть какой-то негласный рейтинг, чтобы мы составили себе представление, что такое Первоградская сегодня, место Первоградской в этом рейтинге?
Замечательный вопрос. Конечно, там всяк кулик свое болото хвалит, но по истечению вот этих нескольких лет, 4-5, да, наверное, может быть, этот рейтинг существует, есть некие приоритеты в направлениях. Первая городская больница – это... Ну, не могу сказать традиционно, но, скажем так, давно и качественно сосудистая хирургия. Это кардиология, это вообще это колыбель, ну, так сказать, отечественной, может быть, современной хирургии. Да, это клиника и кафедра академика Виктора Сергеевича Савельева. Очень сложно. Это клиника неврологии и нейрохирургии, это Евгений Иванович Гусев. Понимаете... В общем-то, любая московская больница сейчас – это такой поливалентный многопрофильный стационар, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И качественную медицинскую помощь, в общем, ее окажут, ну, практически в любой больнице. Есть свои, действительно, ну, так сказать, там Боткинская больница – это хирургия печени, поджелудочной железы. При том, что есть еще ряд стационаров, в том числе и наш, который тоже это делает, но просто, ну, скажем так, доминирующее направление это там. Сейчас сложно сказать.
И почему об этом спросил? Потому что вот оказаться у руля этой конкретной больницы был шанс в вашей жизни, чтобы возглавить, ну, учреждение другого профиля?
Ну, шанс есть и бывает всегда. Ну, я считаю, что мне, конечно, очень повезло. И, понимаете, Первая Градская – это, конечно, особая история. Это особая история, это, ну, во-первых, это действительно одна из старейших больниц. И это ведь несколько клиник. Это Голицынская больница, которая была основана в 1802 году. Она приняла своих первых пациентов. И у меня, например, лежит там книга расходов и книга пожертвований за 1805 год. С подписями непосредственно, так сказать, князя Голицына. Кто что как, кто как чего расходовал, понимаете? Это такое инфолио. Весит эта книга, там, не знаю, 8 килограмм, наверное. Дальше начало там 30-е годы 19-го столетия. Архитектор Баве, который, так сказать, активно строил, так сказать, весь город после пожара 12-го года. И тогдашней городской думой было принято решение построить муниципальную больницу для бедных. не больницы, которые существовали на пожертвования, Павловская, Голицынская, Екатерининская, а именно городскую больницу. И вот эта первая Градская была главный ее корпус, вот этот корпус БАВЭ, который потом был, собственно говоря, колыбелью отечественной кардиохирургии. Вот в 1832 году она начала принимать пациентов. И это была больница на 400 кроватей. По тем временам это был очень большой стационар. А дальше, в 1866 году, князь Щербатов, тогдашний градоначальник, было принято решение о том, что очень много Москва страдала от эпидемий. Это был тиф, там, холера. Ну, это как-то считалось очень нормальным. И было принято решение о том, чтобы построить временные бараки на месте разорившегося, я не помню фамилию этого замечательного купца, у которого там была швейная фабрика. И там же стояла долговая тюрьма, в которой у нас теперь консультационно-диагностический центр. Вот, там бывал Федор Михайлович Достоевский, по ряду там каких-то не очень приятных моментов его жизни. И тогда построили временные бараки, а потом выяснилось, что нет ничего более постоянного, чем временные. Через некоторое время Щербатовская больница уже принимала пациентов как постоянные. А затем в годы революции год не работала Голицынская больница, и в 19 году была присоединена к Первой Градской. А в 1959 году уже произошло объединение Первой и Второй Градской. Вот теперь, вот она, Первая Градская. В чем ее особенность? Знаете, ну, можно перечислять очень долго. В этом году нам 215 лет, поэтому, конечно, мне очень там хочется рассказать, как что это было, и как что это есть, и как что это будет. Но, наверное, все-таки самое главное, это то, что все эти годы, это были годы служения своей профессии и своему народу. Я вот не побоюсь этих слов, потому что в ней лечились все. В ней лечились всегда все. И всегда будут лечиться все. Там нету разницы. Там ни сословной, ни социальной. Никакой этого не было. И лучшие, в общем, умы российской медицины, они отдавали себя этому служению. И, конечно, это место с аурой. Когда ты проходишь... Ну, вот я иду там в 7 утра в обход. Я иду с одной территории на другую. Я иду там в реанимацию входа. Я как-то прохожу, ну вот, понимаете, ты проходишь сквозь историю, потому что ты видишь эти корпуса, которым 150-200 лет, и они работают, и в них лечат пациентов. Ну да, то, что в корпусе, там, которому 150 лет, в нем стоят там 4 лапароскопические стойки, МРТ, там, я не знаю, еще что-то, но вот эта аура остается. Ты понимаешь, что вот этими дорожками, так сказать, ходили, там, не знаю, учителя учителей твоих учителей. И все это преемственность, это все передается, это то, что удается сохранить. Медицина в этом отношении вообще уникальная область. Она непрерывна. Вот в ней нету каких-то, скажем так, исторических провалов. Потому что там моего учителя учил Владимир Никитич Виноградов, а его там учил, не знаю, Григорий Антонович Захарьев, а того учил, не знаю, не Мудров, конечно, но какой-нибудь Овер там. И это вот... То есть, грубо говоря, Григорий Антонович Захарин меня отделяет 2 рукопожатия. Один из этих людей, так сказать, жив и здоров, и вполне себе работает.
А если вспомнить о том, как, собственно, вы пришли к выбору этой профессии, с какого примерно возраста, в каком возрасте вы, наверное, окончательно, может быть, бесповоротно поняли, что, ну, медицина – это ваша? Обычно в подростковом возрасте, как правило, принимаются такие решения. Во многих случаях это такая наследственная история, семейная, ну, не только с профессией медика. Как у вас это произошло?
Мне было очень сложно в моей семье, вот, потому что и мои родители, и мои предки – это самые разные люди. Там были и врачи, и психологи, и ученые, в общем, достаточно известные. И я все время, я очень часто себя чувствовал, я не подавал каких-то особых надежд. Был какой-то фильм с Луи де Фюнесом, назывался «Мама, папа, служанка и я». И вот там был некий брат Робер, который умер в 5 лет. И главным героем все говорили, что брат Робер никогда бы этого не сделал. Там, или брат Робер там, никогда бы не повел себя так. мама врач, папа физик, там родственники, дальше дедушки, бабушки там были литераторы, и врачи тоже были. Например, вот сейчас, конечно, развернутся небеса. Мой прадед, например, Георгий Феликсович Жаке, он был известнейшим московским гомеопатом. И я лет 5-6 назад лечил его пациентку. Ей было там 86 лет, и она вспомнила, как ее привели до войны к нему на Трехпрудный, и ей все ставили туберкулез, она сказала, что туберкулеза нет, и дал ей горошки, и у нее все прошло. Вот, вот как хотите, сейчас я представляю себе, что мои, так сказать, evidence-based, так сказать, друзья и коллеги, что, так сказать, они сейчас подумают, но это было, я хорошо помню историю там своей семьи, это все-таки были люди, у которых... Ну, наверное, так не было проблемы нравственного выбора. Понимаете? И тоже умным всегда считалось быть важнее, лучше, там, не знаю, ну, там, чем более-менее обеспеченным. Интересно было важнее, чем спокойно. Не знаю, и это так и остается. Там, например, вот там моя мама человек кристальных принципов, и я очень часто чувствую себя как-то виноватым. Мои учителя... которым тоже привели меня в какой-то степени мои родители, потому что, ну, еще раз говорю, стыдно было быть неумным и необразованным. Вот, наверное, так. А как я решил, ну, имея папу физика с отсутствием каких-либо педагогических, значит, так сказать, талантов, о чем-то естественном думать было сложно. Мне очень нравились всякие, так сказать, гуманитарные направления. Я себя пробовал в чем угодно. На самом деле все было очень просто. Я очень много читал. И там, 14 лет записки юного врача я как-то... Ну, так я их прочитал и прочитал. А вот трилогию Германа «Дорогой мой человек», я отвечаю за все, это как раз мне было, наверное, лет 15. И я вот ее читал. Потом я подумал, почему, собственно, в общем. И с мамой как-то я общался, она... тоже, как и я, или я тоже, как и она, врач-кардиолог, и она какие-то вещи мне рассказывала. Это не было назиданием, это было просто вот каким-то погружением в жизнь. Дальше, да, я решил поступать в медицинский институт, я начал готовиться, но это было как-то, вот, так сказать, так автоматически.
Это было ваше личное решение?
Абсолютно личное решение. Ну, потому что еще математику все-таки не сдавать, тут тоже надо было понимать.
Что... Но сдавать химию с биологией?
Вы знаете, химия, биология, нет, а мне как-то нравилась и химия, и биология, и физика, при том, что я совершенно, я ужасно, так сказать, не соображал в математике, но, понимаете, это же до какого-то момента, да, когда ты, если ты физик, конечно, ты без математического аппарата ничего не сможешь сделать, но пока ты физик в средней школе, то, в общем...
Куда ни шло.
Да. И первый раз я не поступил во второй мед. И пошел я работать санитаром в 4-ю городскую больницу в Оперблок. Вот. Где тогда, так сказать, многие из людей, которые сейчас и возглавляют, и Московское, и Федеральное здравоохранение, они тогда были немножко в другом качестве. Но я-то вообще был, так сказать, санитаром. И я помню, как я совершенно в это погрузился, когда ты в 8 утра... И ты как на Октоберфесте вот так вот с четырьмя кувшинами, значит, помыть две бригады хирургов по Спасско-Кутскому Кочергину. Кстати, очень интересно, у меня лежат в первой градской операционные журналы. 37-го года, 41-го года. Первая градская не работала 4 дня в октябре, когда была паника, там еще что-то. А потом они опять начали оперировать. И там рисунки Спасско-Кутского. Там оператор Кочергин. Вот Спасско-Кутский Кочергин, докторская диссертация профессора Кочергина была посвящена мытью хирурга. Но это, кстати, важнейшая область сейчас. У меня это все такие приветы. Это тебе вот некое такое напутствие.
Ну, к вопросу о непрерывности, собственно.
Да, к вопросу о непрерывности. К вопросу о непрерывности. И, ну и вот я работал, и мне безумно нравилось, и меня уже ставили там на крючки, и я был такой известный санитар. Вот. Это ведь тоже потом очень важно, от одного имиджа и образа переходить к другому. Потом я поступил в первый мед на лечебный факультет. Тогда не бронировала военная кафедра, я ушел в армию, потом я вернулся там на повторный год через 2 года. Ну, в общем, и везде это были какие-то люди. Значит, сначала мне понравилось... То есть, анатомию и гистологию я вспоминаю до сих пор как страшный сон, но нас здорово учили. То есть, вот ты не можешь посетить, ну, грубо говоря, сдать следующее занятие, не отработав предыдущее. Но стоит ли говорить, что я, конечно, в анатомичке проводил все время, потому что... Ну, это...
Нет, вот мне этот вопрос интересует, потому что есть люди, которые органически... Не-не-не, я не хотел поступать, я просто много общался с людьми, которые и учились, и закончили уже. Просто есть многие, кто органически не приносит каких-то элементарных видов, элементарных медицинских процедур, да, крови и так далее. У вас не было такого?
Я с удовольствием обнимался с трупами, там, еще с какими-то, так сказать, какие-то вещи. Это все такие же, так сказать, байки прям про врачебные цены. Ну, да, дураки, так сказать, всегда бывают, так сказать, особенно 17-18 лет, некая бравада, наверное, присутствует. Но не больно ты будешь с ним улыбаться, когда ты должен, так сказать, там, не знаю, мышечно-связочный там комплекс сдать. Ну да, оно приносит ведро с мозгами. Ну что делать? Ну да, ты должен это знать. А дальше начинается гистология, когда ты, так сказать...
Под микроскопом.
Да, а дальше начинается физиология. Вот я помню, что на физиологии появился преподаватель, которого я помню до сих пор, Владимир Васильевич Андрианов. Он как так здорово ее вел, что мне сразу стало... То есть я проходил как... Знаете, как это... Я не любил искусство в себе, а себя в искусстве. И вот мне нравилось, как он вел физиологию. Там... Ведь это тоже очень важно. Потому что наука, в общем, довольно такая тяжелая для восприятия. И там, я помню, что у нас была одна студентка, и она там что-то такое рассказала про строение глаза. И он ей сказал, у вас, НН, восприятие... Вы рассказываете теорию зрения примерно так же, как Леонардо да Винчи. И после этого она говорит, вот любимая там ученица Леонардо да Винчи. И мне как-то это очень понравилось. Я подумал, что я как-то неплохо стал в этом разбираться. Затем на микробиологии появился там еще какой-то преподаватель, который говорил, что если ты не знаешь английского языка, то, в общем, ну, собственно говоря, ну, конечно, можно поговорить, но мало о чем. И это было не потому, что там у советских собственная гордость, а потому что, ну да, это я теперь уже, теперь я понимаю. И теперь, когда я читаю книжки по биохимии, по патофизиологии, вот возвращаясь. Ну, и мне тогда понравилась микробиология. И потом, а потом начался третий курс. За третий курс я не пропустил ни одного занятия. Вот в принципе ни одного. Потому что это было патоанатомия, патофизиология, клиническая фармакология. Всегда говорю, третий курс сдал, можно жениться. Там был преподаватель Майский на фармакологии, там по радио передавали там студентам такой-то группы, диджей радио Максимум, говорят, что же сейчас 16 июня, какие у них маевки. Говорят, они отработчики сдают. Но дальше потом вот из наших выпусков выходили и выходят люди, которые, ну, они делают, составляют славу отечественной и где-то, в общем, даже мировой медицины.
То есть, я правильно понимаю, что студенческая пора – это скорее такая бесконечная череда занятий, зачетов, экзаменов, практик, отработок, или кутить успевали?
Не то, что успевали, а, ну, конечно, это самые чудесные времена, когда ты абсолютно взрослый, при этом у тебя нет абсолютно там никаких обязанностей, при этом ты понимаешь, опять-таки, что дураком быть стыдно. Да, и при этом наши учителя нас учили, что доктор еще должен, в общем, он должен как-то... И причем, еще раз говорю, это не шаблоны, я какой-то там очень хороший получаюсь. Да нет, ну что вы, ну слушайте, на зачеты вносили, так сказать, и много чего было. Много чего было, и медицинский юмор, он, конечно, своеобразен, но он никогда не злой, понимаете? Он никогда не злой, просто он всегда такой созидательный. Вот. Хотелось бы что-нибудь сказать, но боишься тогда, так сказать.
Ну, а когда пришло понимание того, что есть медицина и что есть миссия врача?
У меня, честно?
Да.
Ну, что есть миссия, я еще до сих пор, наверное, не знаю. Миссия – это учить, лечить и сострадать. Вот это лечить всех, сострадать всем, много знать. Больной книга, книга больной. Понимаете, это какие-то заклинания, которые для вас они звучат там совершенно там, да, там как же ты можешь, там, не знаю, совершать наезд, когда идет судьбоносный там 26-й партийный съезд. Но тем не менее, а для нас это абсолютно жизнеполагающие вехи. Да? И если ты этого не делаешь, то ты просто вне профессионального сообщества. Ты можешь называться как угодно. Доктор, профессор по котам, профессор по китам. Но тебя расколют в момент.
Если говорить о студенческих годах, ну, вот вопрос выбора именно специализации кардиолога, почему это такая специальность?
Учитель.
Я просто сталкивался с тем, что студенты-медики, выбирая направление подготовки, ну, сейчас многие, исходят из каких-то экономических, так сказать...
Целесообразности.
Да. Вот чем-то платят больше, пойду туда.
Ребята, почему не в стоматологи?
Почему не в стоматологи?
Во-первых, потому что я не скрупулезный, и потом я так боялся и боюсь стоматологов до сих пор, что я бы не переборол свой страх, когда ты с этим долотом, значит, там, отбойным... Я сразу, понимаете, вот ничего не могу поделать.
У меня образ... Сердцем человеческим работать.
Это шпак. Вот я когда, вы говорите, почему не стоматолог, я сразу про это гайдаю, вот это вот... И я ничего... Ну, при том, что простят меня стоматологи, челюстно-лицевые хирурги, вот у нас, так сказать, там блестящее отделение этой челюстно-лицевой хирургии, это виртуозы. Понимаете, я очень хотел быть хирургом до армии. Когда я поступил, и опять-таки это вопрос учителей. Мне мама на третьем курсе сказала: иди, сынок, к Абраму Львовичу Сыркину. Я и пошел. И дальше я понял, что интересней терапии вообще ничего быть не может. Вот ничего не может быть интересней терапии внутренних болезней. Это... я очень не хочу говорить какие-то красивые слова, но... Это и драма, и квест, и какой-то приключенческий роман. Вот чего хочешь. Но только основанный надо очень много знать. Я понимаю, насколько я там сейчас уже где-то отстаю. Да? И в молодости у нас были люди, которые абсолютно четко знали, чего они хотят. Они учились, они читали, они делали для этого все. Все мы работали, там поддежуривали. Но кто-то поддежуривал просто, так сказать, быть в обществе, да, и какие-то мануальные навыки получить. А кто-то... Я помню, что я имел глупость сказать на травматологии на пятом курсе, что я родственник Цивьяна. Это был такой знаменитый травматолог. Значит... Все занятия после этого я провел в приемном покое. Я, значит, шил там каких-то тех самых. А мой однокашник Саша Пейкер, который сейчас работает в больнице имени Ворохобова, он на пятом курсе, но тогда был немножечко по-другому. Он, по сути, уже стоял хирургом.
Ну, тогда, сейчас к вам приходят новые хирурги.
Сейчас ко мне приходят новые врачи. Они разные. Там и хирурги, и терапевты, и акушеры-гинекологи, и психиатры, и... Кого-то мы отбираем, выбираем сами. Там, вот, например, вся наша кардиология и университетская клиника там, кардиологии, мы все прошли через студенческий кружок. Все. Вот руководитель сосудистого центра, профессор Михаил Ильич Гильяров, он этот кружок ведет до сих пор. А Абрам Львович Сыркин этот кружок там раз в месяц они занимаются там пропедевтикой, грубо говоря. Да, и все наши ребята, которые там заведуют отделением, они все известны с четвертого курса. Понимаете? И сейчас также я стараюсь, вот я принимал госэкзамены там в первом меди, и там есть какие-то, ну, ты видишь просто, ты 4 там минуты говоришь с человеком, ты понимаешь, что его надо хватать и, так сказать, ростить. И для этого, конечно, я буду прилагать все усилия. И наши доктора, так сказать. Потому что в первой градской, наверное, еще что важно. Что важно, это вот слово, которое, оно тоже становится скучным, это мультидисциплинарность. Да, ты лечишь больного, ты не можешь лечить палец, а для этого нужны врачи всех специальностей. И у нас вот эти вот такие мультидисциплинарные консилиумы, которые мы устраиваем и по сложным случаям, и по каким-то направлениям. И еще раз говорю, стыдно быть неумным, стыдно не учиться. И у нас могут, ну, грубо говоря, и академики учат резидентов, но иногда и резиденты учат академиков. И признак хорошего академика, не побоюсь этого слова, что он слушает и учится. Он не застыл, да, а он постоянно постигает мир. Это очень важно.
Вы сказали о страхе перед стоматологами, но мне кажется, что все-таки проводить операцию на открытом сердце...
А я не кардиохирург.
А, вы не...
Ну, слушайте, ну, подождите. Ну,
да, здесь
есть
моя...
Есть некие стереотипы. Но, тем не менее. Поверьте, иногда, что назначить...
Тем не менее, человеческое сердце просто, это тонк, мне кажется, куда более...
У человека есть масса других, у него есть, например, поджелудочная железа, и когда я вижу, как люди там делают вещи, которые еще там лет 10 назад казались просто немыслимыми, да, когда там больной после... там панкреата до адональной резекции, на шестой день уходит домой. Да, я помню эти операции, когда я там был. Это было, ну, это было.
Резекция — это удаление. Давайте сразу поясним.
Да. Понимаете, есть масса вещей, потому что кардиохирургия скорее, ну вот то, что является там высшим пилотажем, это же все уходит в интервенционные технологии, да. Когда было пациентке там 90 лет, транскатетерно ставят артериальный клапан, и она на четвертый день уходит домой. И основным показанием для 90. Нет, есть и 94. Ну, мы поставили недавно тазобедренный протез 102-летнему человеку. Он ушел домой. Он ушел домой.
Я так понимаю, что на таком возрасте...
день.
Это индивидуально.
А почему? Почему индивидуально? Нет, так хорошо. Именно пожилые люди страдают. У них ломают шейки бедра. У них... возникают критические стенозы артериальных клапанов. И во всех, так сказать, мировых рекомендациях, а должен сказать, что вот что хотите делайте, но город Москва в этом отношении, она абсолютно в мировом тренде. Да, и ну, в общем, понимаете, для врача очень важно не только что-то знать и уметь, но мочь. Когда ты не только знаешь, умеешь, но ты можешь с больным сделать все, что полагается. Неважно, вот ради этого я работаю как главный врач. Я должен это обеспечить. И, конечно, когда доктора видят, что они могут, да, и у них это получается, ну, это... Ну, я знаю по себе, там, я недавно, там, не знаю, неделю заставлял там всех своих коллег случайно возвращаться там к одному клиническому случаю, где они там все были неправы, а я был прав, и потом так и оказалось. Ну, казалось бы, мне уже, в общем, можно. И тоже пустячок, и приятно. Они, конечно, сдержанно цедили, что да, на этот раз там главному врачу удалось. Но неважно, но это очень... Это, понимаете, это самодостаточность врача. Это очень... правильное чувство в нашей профессии.
Главный, этого работает, главный врач первой Градской Алексей Свет. Мы сделаем небольшой перерыв на новости и вернемся через несколько минут.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 в российской столице. В эфире «Эхо Москвы», программа «Разбор полета». И сегодня у нас в гостях кардиолог, главный врач Первой Градской больницы Алексей Свет.
В первой части нашего разговора вы упомянули о том, что засмеют там коллеги в случае, если сказать что-то...
Скажешь, у меня был гомеопат.
Что
я им горжусь. Нет, он был терапевт и невролог, а дальше он, так сказать...
Вот мнение, да, представителей медицинского сообщества, насколько оно важно, и существует ли такая цеховая солидарность?
Да. Для медицины?
Да.
Для медицины единственное, что есть, это мнение медицинского сообщества. Ну, потому что это мнение профессиональных людей. Понимаете? Но вы же не будете давать советы, как построить мост.
Безусловно.
Да, вы не будете давать советы, как, так сказать, не знаю, создать композитный сплав. Потому что вас сразу, так сказать, вам укажут, так сказать, азимут. И поэтому в медицине больше, ну, самое главное, это мнение профессионального сообщества.
Насколько оно монолитно? В нем встречаются такие ожесточенные дискуссии?
Хорошо. Ну, понимаете как, времена меняются. Медицина живет по правилам доказательности. Мало декларировать, нужно это доказать. Да? Времена... талантливых одиночек, которые, собственно говоря, заложили основу для этой самой доказательной медицины, да, был некий доктор Смит, там, не знаю, в штате Нью-Йорк, который всем своим больным выписывал аспирин. Это апокриф, это был совершенно там, может, он другой был, и жил он, может, в Небраске, и, может, он был не Смит, а Гольштейн, черт его знает, или там какой-нибудь. Но дальше по отчетам страховых компаний выяснилось, что у него самая низкая летальность от инфаркта миокарда. И все они пили аспирин. Ну, это такая красивая история, да? А, например, Роберт Лаун, такой знаменитый, дай бог ему здоровья, он сейчас и жив, и здоров, который в 70-е годы работал в кардиоцентре. Была большая совместная у них работа, программа. Вот экстрасистолия по Лауну, там, ну, не знаю, в общем, кто знает, тот поймет. А он был молодым резидентом в госпитале Неви в 51-м году, и тогда полагалось там при инфаркте миокарда лежать и не вставать там месяц. И он стал проводить раннюю реабилитацию этих больных. этих больных поднимали, заставляли их ходить, нагружаться. И к вопросу о врачебном сообществе. Один раз он пришел в клинику, и он сам вспоминает, что мои резиденты стояли, значит, вот так вот с нацистским приветствием и кричали ему «Хайль». Вот они его считали просто, так сказать, Гитлером, понимаете? А сейчас там та же кардиореабилитация, вторичная профилактика – это неотъемлемая часть там клинической медицины. Да, товарищ Сильдингер хотел сделать, это замечательно рассказывает интервенционные кардиологи, потому что интервенционная кардиология и вообще ангиология – это вообще такой путь ошибок и заблуждений, которые приводили к фантастическому результату. Я могу сейчас могу напутать, но, в общем, ситуация была такая, что хотели сделать одно исследование, случайно проткнули шприцем с, там, не знаю, с барием или с радием, там все, значит, с контрастным веществом, проткнули брюшную аорту и получили первую селективную, значит, аортографию. Жена на рентгене была.
Ну, и случайность чисто.
20 какой-то там год или 30. Я могу сейчас ошибиться. Я не претендую сейчас на историческую достоверность. Но, понимаете, к тому моменту, когда был изобретен там первый диуретик, например, по которому можно стало лечить гипертонию, например, да? Потому что раньше человеку с гипертонией нужно было лежать, потому что непонятно, когда тебя, так сказать, поднимется, когда опустится. Да? А диуретики, которые существовали, никто не знал, нотабене, да, когда начнется их действие, и самое главное, когда оно закончится. И когда был изобретен там первый хлортиазид в каком-то 51-м году, опять-таки могу ошибаться, Сервье, по-моему, Санофи, неважно. Да, но в Париже там на Монмартре коз пасли, понимаете, и пить за рулем это считалось хорошим тоном. Да, с исторической точки зрения прошло, простите меня, там 67 лет. И мы говорим о том, там вот наши, так сказать, ребята, которые занимаются интервенционной кардиологией, вообще интервенционной хирургией, они говорят, ну да, мы здесь поставили два стента в эту артерию, тут мы поставили графт в аорту. Я говорю, не больной, а больной выписался уже, ушел.
Смотрите, в кардиологии, в том числе...
Вообще в медицине.
Понятное дело.
А в онкологии.
Спросить по поводу того, что любой врач, в принципе, рано или поздно сталкивается с тем, что его пациент умирает. Ну, это...
Однозначно.
Да, вот здесь в вашем случае вот это вот первого пациента, которого потеряли, ну... По той или иной причине. Помните, для самокопания?
Никакого самокопания не было. Я был интерном. Была пациентка. Я дежурил по клинике, по факультетской терапии. Была пациентка. Я не помню, как ее звали. Она была просто в палате. И у нее был... Мне не понравилось, как она хромает. Я ее, значит, отволок ее на рентген. Там оказался вколоченный перелом шейки бедра, значит. И я пошел, значит, это самое, чтобы уже там заниматься переводом в травматологию. Тогда на Пироговке травматологии не было. А когда я пришел, там была остановка сердца, по всей видимости, она... Вот, и как-то я ее качал, там, и что-то еще такое. Были какие-то моменты, когда мне... которые просто запоминались, но это есть у каждого врача. И, понимаете, это очень буднично.
Ну да, меня вот это и интересует.
Это очень буднично. И работает до последнего.
Что касается пациентов, а что касается взаимоотношений с родственниками пациентов, потому что многие видят в докторе, ну, практически Бога, и когда оказывается, что это не так, сталкиваются с агрессией, потому что сколько мы слышим таких историй, что вот там побили врача скорой помощи, кто-то высказал, придя к врачу.
Я понимаю, о чем вы говорите, но здесь это же с двух сторон, да, и с той, и с другой стороны те же люди. И просто вот это очень важно, что, да, это вопрос коммуникации. Это вопрос коммуникации и твоего личного отношения. И есть целая наука взаимодействия там с пациентом. Вот когда нас в свое время департамент здравоохранения нас отправлял на 2 недели, значит, на стажировку в одну из крупнейших там израильских клиник, это вообще такая регулярная история, то есть доктора регулярно ездят. Но там одним из важнейших моментов это был разговор с пациентом, это трудный разговор с пациентом, это сообщение неприятного известия. Целая наука, да, у нас. Ну вот в этом году у нас еще этих тренингов не было, но вообще они, в общем, проходят достаточно регулярно, потому что это очень важно. А потом надо тоже понимать, что больница, то есть у нас там родственники, там еще кто-то, они спокойно ходят в любое отделение, в реанимацию, там, куда угодно, больница не тюрьма. Просто нужно соблюдать некие взаимные правила, и нельзя там писать «запрещено». А можно же сказать, там, дорогие посетители, вы сейчас пойдете в отделение реанимации, где находится близкий вам человек. Возможно, вы, так сказать, немножко удивитесь, увидев его. Да, потому что он там, к нему подключены разные системы жизнеобеспечения, которые, так сказать, позволяют ему там нормально себя чувствовать. Если врачи попросят вас там отойти, пожалуйста, выполните их требования, потому что тем самым вы спасаете жизни своему родственнику, там еще там, тому пациенту, которому нужна помощь. Там, что можно, что нельзя. Значит, ну, желательно не приходите, так сказать, на второй день гриппа навестить своего дядюшку, потому что, наверное, от этого будет плохо ему и вам. Да, нужно все объяснять, нужно все говорить. Человек не обязан быть с высшим медицинским образованием. Его родственник или он сам, они попали в беду, больница – это несчастье. Да, и то же самое, что касается пациентов. Вот главный принцип – это обезболить. Потому что когда тебе больно, какой там диалог с врачом? О чем можно говорить? Это самое главное. Наверное, это не меньше. Потому что я еще раз говорю о том, чтобы правильно лечить. Ну, сейчас, в общем, глобально в Москве этот вопрос вообще не стоит. Да, а вот patient experience, да, ну, если это дословно там, ну, сложно перевести, но вот все, что мы можем сделать для того, чтобы пациенту было хорошо. Это сейчас гигантская работа, которой занимаются там все департаменты, больницы. Потому что это не то, что приказали быть вежливыми, но времена меняются. И очень часто, и я не могу сказать, что так все прям гладко идет. Да, и мы получаем жалобы, и мы получаем... Но, как правило, 90% – это непонимание. Вот не поговорили с ним там так, как нужно, да? И он нас запомнил, он обиделся. Там есть какие-то там нюансы. Да, пациент, там, ему 2 часа не оказали помощь в приемном отделении, там у него болел палец. И вот ты понимаешь, что у него болел палец, а за это время мы, так сказать, 2 завезли в шоковый зал, 1, так сказать, там, не знаю, с колес оперировали. Но ему никто не сказал, мы сейчас обезболим ваш палец, сейчас, и вами займутся непременно, так сказать. Вот. Это такие вещи, как, ну, они самые обычные. Но только они тоже должны быть рутиной.
Вот эта система таких вещей в вашей больнице уже наладила?
Мы стараемся, понимаете? Я
часто
не могу сказать,
приходится вот в такие...
Мне проще сказать, да, мы наладили, и это будет неправдой, потому что, еще раз говорю, все люди разные. Но мы стараемся это делать, мы каждодневно стараемся это делать. И, я не буду хвастаться, но у нас никогда не стоял вопрос, там, проходить или не приходить в реанимацию, например, да, вне всяких там указов и приказов. У нас никогда не стоял вопрос общения там с родственниками пациента. За, скажем так, некорректность и там еще какие-то вещи коммуникационные я сержусь не меньше, чем за какую-то профессиональную... Потому что это все составляющие профессионализма. Ну, мне как терапевту, да, это очень понятно. Я в моей практике, у меня, в общем, такой... Я был таким неплохим врачом.
А как управленцу жестким часто приходится быть?
Да. И как мне там недавно сказали, что, вы знаете, вы со своей, так сказать, вежливостью и мягкостью, но при этом-то я народу уволил много.
А на сколько процентов, если посчитать, вот именно в первой градской вы управленец, а на сколько медик? Тут есть так, какое-то такое, можно, четкое сочетание 80-20, 50-50?
Ну, вы знаете, да, что по законам рынка 1/4 делает 3/4. Это постоянно такая меняющаяся история. Да, когда случился ураган, например, который прошел там над Москвой, то там через 3 минуты я под этим дождем. Меня, конечно, больше всего интересовали крыши, потому что я знал, что те бригады, которые работают в приемнике, там еще где-то еще, они справятся без меня. Если я там буду кому-то перевязывать палец, а в этот момент у меня прорвет там крышу над оперблоком там, или еще что-то, это будет неправильно. да, утром я должен быть на обходе в реанимации входа в самый такой, грубо говоря, одной из самых тяжелых реанимаций. Я должен вместе со своими коллегами вот в эту профессиональную историю вникать. И где-то я даже могу быть им полезен. Это сложный вопрос. Это постоянно такая, это такие постоянно сообщающиеся сосуды. Но, конечно, в первую очередь все-таки ты должен быть, ты должен говорить с коллегами на профессиональном языке.
В должность. И, да.
Простите, просто маленькая ремарка. Был такой большой метаанализ, когда в течение там, 10 там, или даже больше лет анализировали примерно 400 американских госпиталей. И они их рандомизировали только по одному признаку. Где chief менеджер и где он врач. Вот те госпитали, где general был врач, они были эффективнее, так сказать, где-то процентов на 30 по всему. Ну, наверное, я думаю, что да, наверное, в принципе, если бы, как говорит один мой знакомый, он блестящий такой системный медицинский менеджер, он говорит, что, в принципе, если бы меня поставили руководить там атомной электростанцией, я бы, конечно, тут же всех бы сгрел за там немытые уборные, а дальше я, конечно, бы набрал бы тех, кто уже в чем-то понимает.
А в должности руководителя государственного учреждения, пускай здравоохранения, вот в нынешних реалиях политической составляющей много, или вы практически с этим не сталкиваетесь?
Не знаю, что такое. Понимаете, мы лечим людей. Что такое политическая составляющая, мне сложно сказать, потому что...
Ну, вот была недавняя история со Склифом.
Ну, понимаете, эта история очень двоякая, она не вполне себе, как вам сказать, я считаю, что она, скажем так, очень конъюнктурна. И повесить ярлыки на врачей, что они, так сказать, там выгнали. Ну, я видел фотографии для человека, которого, простите, 10 минут там что-то били ногами по лицу. Мы можем съездить в мое приемное отделение, где я покажу вам, как это бывает выглядит. Там есть масса нюансов, которые, ну, профессиональному глазу очень сразу быстро видны. Да, и не знаю, я здесь, честно говоря, на стороне Сергея Сергеевича Петрикова, который, в общем, ну, он, может быть, не так изящно ответил, но он ответил правду. И вот и хочу сказать, что никто там никого никуда, так сказать, не отдавал, и вот это вот врачи отдали там, да никого не отдали. Ну, честное слово, мы общаемся с, вот с этими органами. Никто из них никогда не приезжает и говорит, да, мы сейчас заберем там это самое. Да ничего подобного. Поэтому здесь это две стороны. И как отпадать? Поэтому, знаете, как Довлатов, который говорит, после коммунистов я больше на свете ненавижу антикоммунистов. И наша политика – это лечить больных, учить студентов и, ну, скажем так, не знаю, сохранять свою какую-то профессиональную цеховую солидарность.
Ну, вот такая история. Больницы, госучреждения, да, врачи, медсестры, фельдшеры, наемные сотрудники. Мне всегда было интересно, когда проходят какие-то лоялистские к власти митинги, многие убеждены, что по звонку администрации там все под знамена и вперед.
Естественно.
Развейте этот
миф. Неохота. Развиваю миф.
Такого нет.
Нет.
Нас Максим интересуется, наш слушатель, не звали ли вас в политику, в муниципальные депутаты, коли мы уж о политике заговорили.
Нет, меня не звали муниципальные депутаты. Понимаете, у меня есть мнение неинтересно. Простите меня, пожалуйста. Да? Понимаете, доктора в этом отношении обладают очень таким большим иммунитетом, на самом деле. Вот от всех, понимаете, ну да, если доктор есть гражданская позиция, он, так сказать, как гражданин, ее может и, ради бога, пусть свободно высказывает. Мне кажется, что просто то, чем мы занимаемся, это настолько интересно, нужно и полезно, что, ну, как-то это, ну, не знаю.
Нет, скажите, а круг вашего дружеского общения повседневного, помимо врачей?
Ну, он самый разный. Он самый разный. Это, не знаю, круг моего дружеского общения – мои друзья. Знаете, знакомых очень много. Друзей там у меня, ну, двое-трое друзей. Потом, понимаете, я еще как-то очень люблю свою семью, там, своих близких, так как мне редко удается их видеть. И я вот сейчас я сижу здесь, вместо того, чтобы, так сказать, там, не знаю, быть дома.
Не потому что. Сколько потому, что ваш рабочий день?
мой рабочий день, давайте так, он начинается где-то в, там, без 10, без четверти 7, когда я, значит, приезжаю, там, выпиваю чашку кофе, переодеваюсь и пешочком. Нет, ну, смотрю там какую-то утреннюю почту, значит, принимаю там часть по смс-кам от тех реанимаций, в которых я хожу, не во все реанимации, да, я к хирургам, например, не хожу, потому что это большое человеческое унижение, так сказать, для терапевта. Когда есть какие-то сложные истории, такие мультигоспитальные, то хожу. И дальше я иду на другую территорию, у нас на минуточку 22 гектара, я иду в реанимацию входа. В 7:30 там начинается обход. Значит, где-то в 8:10, 8:15. Ну, вот сейчас там мой заместитель в отпуске, поэтому я там хожу в кардиореанимацию. Но тоже не каждый день, потому что, ну, опять-таки, ты понимаешь, когда ты нужен, ну, уже в качестве там кардиолога, например, если там действительно какие-то сложные больные, но наши доктора настолько высококомпетентны, что здесь, в общем. Вот. Дальше я возвращаюсь, тоже какие-то там ряд утренних дел. Затем совещание с замами. А дальше идет рабочий день, который он самый разный и заканчивается. Ну, когда как он заканчивается? Но надо же еще, понимаете, когда все дело затихает, более-менее, там, часам к 7, например, да, есть какое-то время о чем-то подумать, что-то там доделать, что-то... Не знаю, да не кончается он. Потом ты приезжаешь домой, тебе звонят, и ты... Понимаете, делай, как я, а не делай, как я говорю. Я не могу сказать, там, ну, в ряде случаев, ну, давайте, там, езжай, там, я должен там быть. Вот это не хорошо и не плохо, это такая работа.
По поводу сложных случаев, к вам в Первую Градскую после отравления был госпитализирован, если помните, журналист, политик Владимир Карамурза. Вот тогда с пациентом с таким непредсказуемым течением болезни, неясной совершенно этиологии, было какое-то, не знаю, особое ощущение или это рутина, в принципе? Ну, потому что, я не знаю, ну, вы сказали о том, что каждая история – это квест как? Для терапевта.
Да, это был квест, но...
Вот там, мне кажется, это очень
как,
ярко
выражено. Хотел бы заметить, что... как бы сказать, даже не знаю, с чего начать. Понимаете, в чем дело? У нас бывали пациенты потяжелее. Да, значит, должен честно сказать, что, ну, конечно, нам было не очень комфортно, потому что мы просто испытывали, так сказать, некое там, ну, скажем так, повышенное внимание, а наша профессия, она не любит такого публисити, она не любит слухов, она не любит каких-то версий. Да, и когда, в общем, ну, ситуация-то оказалась достаточно банальной, и она просто была очень тяжелой. Поэтому, ну, особенности это был просто очень тяжелый пациент, да, который достаточно сложно шел к своему выздоровлению. И если вы знаете, то, по-моему, в прошлом году...
Там повторно, там зима.
Да, абсолютно такая же. Ну, только там было это дело быстрее, это была другая клиника замечательная, так сказать. Абсолютно вот наши такие, так сказать, такие, как бы это сказать, сообщники, соратники, конкуренты. И там уже, имея некий экспириенс, в общем, уже можно было предположить. И... Ну, в общем, ребят, не ищите там конспирологии. Ее там нет.
Еще по поводу сложности.
Ну, потому что, ну, сами понимаете, ну, там, ну, сколько раз бросался это самое, яд не действует. Ну, ну, послушайте, ну, это...
Окей, еще по поводу сложных случаев. Вот кейсы, которые, так сказать, показаны в медицинских сериалах. Вы вообще как к медицинским сериалам? Как их оцениваете и воспринимаете с точки зрения профессионала?
Смотреть,
ну, я думаю, что одну серию хоть чего-то выйдет.
Нет, почему? Мой любимый сериал – это сериал «Клиника». «Scrubs». Вот. Я считаю, что это на самом деле самый настоящий сериал. Он, конечно, может быть где-то немножко, ну, так сказать, утрированные некоторые моменты там.
Ну, скажем так, не очень серьезный.
Общение. А понимаете, в чем дело? Он на самом деле очень серьезный. Потому что те вещи, которые там... Они просто... Это как ты расскажешь.
Подача другая.
Ну, правильно. Ну, хорошо. Но это как ты расскажешь. Но, поверьте, об очень серьезных вещах можно вот рассказать легко, и они запомнятся. И, понимаете, там, не знаю, доктор Хаус, который там в одиночку ходит и там всех спасает... Ну, наверное, где-то есть там свой доктор Хаус. Да, там emergency, там, да, это другая история, такие ангелы, которые, так сказать, да никакие врачи, нормальные люди. И это
такая же работа, как все остальное, она просто интересней.
Ну, а с точки зрения профессионала, не знаю, какие-то конкретные кейсы, может быть, киноляпы?
Нет, киноляпов...
Там серьезные консультанты? Нет,
нет, нет. Там настолько серьезные консультанты, понимаете, что на самом деле по ним можно было ставить диагнозы вообще. Вот. Это очень серьезные вещи все. Да, за каждым этим хихихаха там стоит такая работа. И смотришь и оцениваешь, ну просто ну, совершенно вплоть до каких-то там бытовых мелочей, да. И это тоже очень важно, потому что у докторов тоже есть там свои фетиши, они такие люди суеверные. У кого-то есть там действительно счастливая шапочка, в которую он идет оперирует, кто-то должен там стукнуть, не знаю, там по ритуалке, там, если он не стукнет, он там.
У вас есть какой-то такой ритуал?
Ну, сейчас уже нет. Сейчас у меня ритуал каждое утро в 7:20 быть на входе.
Это был разбор полетов.
Спасибо большое.
Главный врач Первой Градской Алексей Свет.
Разбор полета.